А на светлыми, оказывается, никто нам не мешает заниматься, правда? Никто не мешает. Наоборот, ведь для нашей учебы всегда праздник. Поэтому мы вот, в четверг вполне можем на светлый встретиться. Ну а дальше там будет. Вот. Знаете, ребят, единственное, что для вашего удобства, ну, сейчас уж я не хочу, чтобы вы громыхали, но на будущее приносите доску. Когда потом вы будете уносить, когда, но она нужна, ведь мы должны записывать что-то, да? Она должна здесь стоять вот где-нибудь, а когда богослужение, ее, естественно, надо уносить и все. Понятно. А то там какие-то названия разных пещер и всего прочего, со слуха, тем более я грассирую, и вы можете писать совершенно превратно. Вот, я думаю, это возможно, правда? Вот, естественно, к доске полагается, как обязательные аксессуары, губка для стирания или тряпка и мел. Итак, дорогие друзья, дорогие мои милые, мы начали, закончили в прошлый раз средний палеолит, религии среднего палеолита, и как раз начинаем разговор о религии верхнего палеолита. Верхний палеолит – это эпоха кроманьонца. Кроманьонец – это совершенно такой же человек, как и мы, ничем от нас абсолютно не отличающийся. По сути говоря, это современный ископаемый человек. Это анатомически тот же самый Homo sapiens sapiens, что и мы. Эпоха кроманьонца совпадает с двумя геологическими периодами. С периодом последнего, так называемого, Вюрмского оледенения, которое было 65-35 тысяч лет назад, и последующим уже потеплением климата и постепенно переходом климата к тому состоянию, которое он имеется сейчас. Вот. Как вы видите, эти циклы потепления и похолоданий, они, причем, очень серьезны, потому что в эпоху Вюрмского оледенения, более сурового, чем предшествующее, в общем-то, вся Европа, практически, кроме самых и южных концов, стала тундрой. А районы вот, нынешней Москвы, районы примерно южного побережья, вообще не говорю о Скандинавии, южного побережья Балтийского моря, примерно на 100 километров от берега, это было просто ледяной щит, ледяная пустыня. Это были места вечного оледенения. И главным источником ледника, как сейчас в Гренландии, да, есть гигантский ледник, который сползает айсбергами. Вот я как-то летел днем в Соединенные Штаты и летел как раз над Гренландией. Это было потрясающе красиво. Ну, просто нечеловечески красиво. Я, наверное, никогда в жизни в Гренландии, так сказать, так не буду. Будем надеяться, а может быть, интересно побывать. Вот, но вот эти, видно, как сползают голубые ледяные реки, гигантские, по долинам к морю, и в море плавают огромные айсберги, и даже маленькие киты видны, стоят черненькие. Вот, так что была великолепная видимость, я просто смотрел, как зачарованный на эту дивную картину. Вот, это вообще Бог дал мне такую удивительную тогда вот именно зрелище перелета через океан. Уже иногда или плохая погода, или ночь, а вот тут как раз все было прекрасно видно. Вот, так вот таким же таким источником айсбергов, таким ледниковым щитом была как раз Скандинавия. И из Скандинавии лед распространялся включая и наш Кольский полуостров, и распространялся по Карелии, по Средней Руси, вот там, где вы находите огромные, заходите, огромные глыбы гранита, или на земле, на севере, или потом под землей обкатанные гранитные камни, даже вот под Москвой, Тулой, Калугой мы находим. Это все следы ледника. Это Вюрумское, это последнее Вюрумское леденение. Так что был очень в это время суровый климат, и, как вы понимаете, вот когда сейчас у нас говорят о потеплении, похолодание, вот это собираются большие конгрессы, отпускаются гигантские деньги. Намного более серьезные циклы были без всякого воздействия человека. То есть просто по каким-то геологическим причинам, которые, кстати говоря, до сих пор ученые не знают, почему вот такие случались. Есть масса гипотез, но все они одинаково предположительны. Так что я думаю, то, что происходит сейчас, в общем, на самом деле, примерно из той же области, что и происходило тогда. Так вот, в эту эпоху последнего оледенения постепенно исчезает неандерталец и полностью его замещает кроманьонец, homo sapiens sapiens. Вообще, на само название кроманьонец происходит от первой описанной находки. Это находка из грота Кроманьон во Франции, местечке Лезези. Лезези. Вот там был найден и описан современный человек, окаменевшие останки, и по этому названию, значит, дано название вот этого ископаемого современного человека. Вообще, сам верхний палеолит делится учеными на 4 периода. Самый древний — это поздний мустье или верхний мустье. Вы помните, я вам уже не раз объяснял, что у археологов верхний — это более близкий нам, ну, как копают, да, землю, а нижний — это всегда более древний. Поэтому верхний палеолит, он ближе к нам, чем нижний палеолит. Так вот, поздний или верхний мустье — это 65-35 тысяч лет назад. Это время, когда еще сосуществовал неандерталец и кроманьонец. Это время Вюрумского оледенения. Потом, когда климат начинает постепенно теплеть, следующий период — это Ориньяк. Иногда в более ранних работах межвоенного периода его называют Граветта, с двумя Т, Граветта. И Ориньяк и Граветта — это места находок, места археологических находок. Вообще развлечение идет по, в основном, индустрии, по различным типам все более и более совершенных каменных орудий, в первую очередь, и специфическим их особенностям. Ориньяк — это 35-25 тысяч лет назад. Вот, забегая вперед, скажу, что как раз в Ориньяке человек полностью осваивает живопись. Следующий период — это Солютер. Это 25-20 тысяч лет назад. Климат еще более становится теплым, уже практически современным. И, наконец, Солютер. И, наконец, последний. Последний период верхнего палеолита, после которого наступает мезолит. То есть уже эпоха перехода к оседлости и постепенного освоения и одомашнивания животных и растений. А вот перед этим, последняя эпоха верхнего палеолита, это Мадлен. Значит, Мадлен, как вы знаете, имя французское Мадлен — это не что иное, как Магдалина. И поэтому в иностранных источниках, там, в англоязычных, франкоязычных, будет писаться Магдален. Но читается Мадлен все равно. Эпоха Мадлен. Так что это одно и то же. Вот, эпоха, период Мадлен — это 20-10 тысяч лет назад. Может быть, 20-12, потому что 12-10 это уже средний палеолит, это уже не палеолит, а мезолит, средний каменный век. Вот, вот такие периоды. Теперь, дорогие друзья, какие же особенности этого, этой эпохи? Человек верхнего палеолита, во-первых, осваивает всю Землю. Если в эпоху неандертальца было освоено только, в эпоху, вернее, еще скажем так, более древнюю, в эпоху Homo habilis, человека умелого, была освоена человеком только Африка. В эпоху Homo erectus, да, Homo erectus — это наш с вами любимый синантроп, в том числе, и ивантроп, была освоена и Европа, и Азия. Значит, эпоха раннего Homo sapiens и неандертальца — это тоже Европа, Азия, Африка, но более ее северные районы освоены. А вот в эпоху верхнего палеолита кроманьонец осваивает два последних континента неосвоенных мира. Это Северную и Южную Америку и Австралию. Причем здесь имеется целый ряд интересных загадок в освоении Земли. Значит, первая загадка вообще, зачем он это сделал? Кажется странным, но тем не менее подумайте сами, ведь людей-то было очень немного. Ни голодом, ни нищетой, ни погоней за золотом, как у испанцев, это объяснить невозможно. Естественно, нельзя это объяснить тем, что были какие-то, знаете, ну, воинские действия, и там народам некуда было деваться, они бежали, переселялись. Конечно, такого не могло быть, потому что людей было просто очень мало. Все человеческое население Земли в эпоху кроманьонца вряд ли превышало 100 тысяч человек. Представьте себе, что сейчас население, ну, сравнительно небольшого города. Да? Вот. Так что Земли на всех хватало. Объяснить это ничем невозможно, кроме одного. Среди инстинктов человека есть инстинкт хозяина Земли. Того, что он должен освоить, то есть сделать культурным все пространство данного ему Богом мира. Поэтому люди стремятся вот к этим неизведанным рубежам. Мотивы могут быть субъективные и различные, но реально они стремятся. Примерно так, как, вы помните, стремился у Даниэля Дефо, его герой, бросить свою уютную Англию, да, и отправиться странствовать по миру, сначала в Африку, потом в Америку. Но для Робинзона это плохо кончилось, да. Вот, но не совсем уж плохо, скажем, он к Богу пришел с этого. Вот, а для древних людей это означало вот такой постоянный подвиг. И вот Австралия была освоена примерно 60-50 тысяч лет назад, то есть еще в позднее мустье, но уже Homo sapiens sapiens, таких неандертальцев в Австралии нет. А самые ранние поселения в Америке, в противоположность тому, что вам рассказывали в школе, это примерно 35 тысяч лет назад, 34 тысячи лет назад. То есть грань позднего мустье и Ориньяка. Вторая загадка заключается в том, как, собственно говоря, осваивали. Опять же, вам рассказывали в школе, что древние люди перешли Берингов пролив, который тогда был сушей. Он действительно тогда был сушей. Вот, именно из-за того, что еще не до конца поднялась вода после последнего Вюрмского оледенения. Но все дело в том, что Берингов пролив перешли примерно люди 15 тысяч лет назад, то есть еще в эпоху, уже в эпоху Мадлен. И стали постепенно расселяться из тысячелетия в тысячелетие, стали постепенно двигаться от Аляски к югу, вот, и достигли Южной Америки где-то примерно 12 тысяч лет назад. Но в Южной Америке, в Чили и в Бразилии современных, есть две стоянки 34-35 тысяч лет назад. Откуда взял, причем это абсолютно наверняка, это не из области научной фантастики, есть радиоуглеродный анализ, это известные эти места. Вот. Так вот, откуда взялся там человек? И можно почти наверняка сказать, что он приплыл. Он приплыл в Чили, наверное, из Азии, а в Бразилию или тоже перебрал из Азии, но потом перебрался через Анды, или приплыл через Атлантический океан. Таким образом, кроманьонец имел навык, причем немалый навык, мореплавания. Но мы не должны это уж так этому дико удивляться. Мы помним, те из вас, кто читали этого самого Кон-Тики и Аку-Аку, вот путешествие на Кон-Тики, да, Тура Хейердала, те помнят, что, в общем-то, вот этот норвежский путешественник, он доказал возможность таких перемещений на самых примитивных плавающих средствах, на плоту с парусом. И, в общем, это действительно возможно. Технически это было возможно. Надо сказать, что то же самое и с Австралией. Хотя между Австралией и Азией тогда был путь намного более простой, потому что большинство островов нынешней Индонезии были соединены в одно целое. Опять же, уровень океана был ниже. Да? И Новая Гвинея была соединена с Австралией. Не было Торресового пролива, он мелкий, он тогда был сушей. Вот. Тем не менее, был пролив некоторый. Все же между северным побережьем Новой Гвинеи и Зонскими островами. Но даже не это главная проблема. А главная проблема та, что самые древние стоянки человека обнаружены на самом севере вот Новой Гвинеи. То есть люди переправились вот на самом севере Новой Гвинеи и на самом юге Австралии, на южном побережье Австралии. Между этими двумя точками 3000 километров. И там не обнаружено никаких стоянок. Ну, конечно, теоретически, может, не нашли. Это вполне возможно. Но не менее возможно, что и южное побережье Австралии также было освоено с помощью мореходных средств. Таким образом, кроманьонец, скорее всего, обладал навыком путешествия по морю. Кроме этого, он изобрел тоже несколько великих технических вещей, которыми мы пользуемся до сих пор. Рыболовная сеть, рыболовная удочка, крючок, гарпун, лук и стрелы. Все это изобретения, скорее всего, и такие вещи, как бумеранг и вот это проща. Все это изобретение кроманьонца. Кроманьонцы в основном уже жили не в пещерах, они не были пещерными людьми, они жили в основном на открытой местности, в шатрах, в переносных постройках, но иногда использовали и пещеры, в основном, правда, для захоронений. И так же, как в последующее время, вы знаете, что и в историческое время, в той же Италии, в той же Палестине, вспомним захоронение Господа Иисуса Христа, пещеры это были любимые, или там сохранение Сары, Авраама, все это, пещера Маспелта, все это были, это любимые формы захоронений в тех местах, где есть горы и пещеры. Вот где горы и пещер нет, там хоронят в земле. Копают яму и хоронят в земле. Вот. Так вот, до сих пор же вы знаете, что в Италии одна из важных, любимых форм захоронения – это искусственные пещеры. Я был этому сначала поражен, а потом, когда это увидел и узнал, а потом как-то об этом мало говорят. Потому что итальянское, классическое итальянское кладбище, особенно в Средней и Южной Италии, это вот такие высокие стены, ну, 4 метра высотой, очень толстые, 4 метра толщиной. И в них, в несколько рядов, находятся, стоят такие ниши, куда кладут гроб. Понимаете? И от лежащих на уровне земли, но выше уровня земли, до тех, на которые надо лезть на лесенки, чтобы там цветочки положить в своей могиле. Вот. И с двух сторон, соответственно, с двух сторон вот такие огромные стены. Это вот обычное итальянское кладбище до сих пор. Так что вот эта традиция сохраняется. Ну, сейчас все из бетона, естественно, делается, но тем не менее это становится старинная пещера. Вообще, ребята, иногда мне кажется, что наши с вами дома это ведь тоже старинные пещеры. Понимаете, вот когда зажигаются огни Москвы, я думаю, что это вот огромные искусственные горы с искусственными пещерами, где достаточно комфортно живут новые пещерные люди, то есть мы с вами. Понимаете, на самом деле человек ведь не так изменился. Просто он научился делать своими руками то, что раньше брал у природы. А наш современный каменный дом, чем не пещера? Вот подумайте так, когда войдете в свои подъезды сегодня вечером. Нет, почему, разве плохо жить в своей уютной пещере с горячей и холодной водой, где можно приготовить хорошую пищу. Да, ну и помолиться даже. Так что все, все на своих местах. Так вот, кроме всех этих изобретений светских, как вы видите, очень важных на самом деле, очень важных, явно уровень жизни, как мы бы сейчас сказали, кроманьонца был значительно выше, чем у неандертальца. И досуг у него, наверное, уже был. Потому что он был очень ловок в охоте. И у него была масса охотничьих навыков и изобретений. Но при этом надо помнить, что так же, как и неандерталец, он был человеком, присваивающим экономику. Как весь палеолит. Это было время присваивающей экономики. То есть человек сам не производил пищу. Это очень важно. Человек ее собирал или добывал охотой, рыболовством. То есть каким-то образом ее добывал у природы. Он еще не умел производить пищу. Вот этот переворот произойдет при переходе к неолиту. И, собственно говоря, разница между палеолитом и неолитом – это разница... Ну, традиционно в науке, твердо запомните, между присваивающей и производящей экономикой. Так вот, кроме всех этих замечательных навыков, неандерталец, конечно же, оставался человеком религиозным. И так же, как он развил свои навыки хозяйственные, он развил и навыки религиозные. Мы имеем намного больше памятников, связанных с религией кроманьонца, чем с религией неандертальца. И в первую очередь, это, конечно же, это живопись, которая открывает нам уже просто мировидение древнего человека. Нам его намного легче реконструировать. Но обратимся сначала к привычному. Обратимся сначала и к наиболее распространенному. Это, конечно, к погребению. Вот в нашей российской Владимирской области, в местечке Сунгиль на берегу Клязьмы, в 20-е годы прошлого 20 века было найдено погребение, которое так и вошло в историю, как Оленьякское погребение на реке Сунги. Это было погребение пожилого мужчины и двух детей, примерно 12 и 9 лет. Что удивило ученых? Все трое были одеты в особые погребальные костюмы, которые до нас, понятно, не дошли. Они были, видимо, сшиты из кожи. Да, еще обращу ваше внимание, что не только не было производящей экономики, не было в палеолите и двух важнейших элементов современной жизни. Это ткачество и производство керамики, гончарного дела. Это тоже неолит. Хотя прорывы, по крайней мере, гончарному делу, как мы узнаем, были уже в палеолите, в верхнем палеолите у кроманьонцев. Так вот, это были, видимо, кожаные одежды, они полностью истлели, но осталось огромное количество бусин, круглых бусин, которые были нашиты на эти одежды. Кроме того, остались ожерелья, отполированные просверленные клыки животных, нашитые, видимо, на погребальные шапки. Все это был сложный погребальный костюм. Очень дорогой. И специально, безусловно, погребальный. Потому что в такой одежде двигаться, жить было совершенно невозможно. Она была и тяжелая, и неудобная страшно, из-за огромного количества этих костяных элементов. Это, безусловно, чисто погребальный инвентарь. Так вот, по подсчетам ученых, при тогдашней технологии обработки кости, на каждый такой костюм при условии 10-часового рабочего дня должно было уйти 9 месяцев работы. 9 месяцев работы. Вы сами понимаете, что это означает очень тяжелую, серьезную работу по подготовке человека к последнему пути. Почему делались такие костюмы погребальные, мы не знаем. Но, по всей видимости, мы здесь встречаемся опять, и дальше будем встречаться больше, с одной и той же мыслью, которую сейчас большинство из нас благополучно пренебрегает. Эта мысль заключается в том, что сколько живые позаботятся о мертвых, такой и будет судьба умерших, да и самих живых, когда они тоже отправятся в путь вечности. Такой и будет их судьба. Значит, чем больше поработаешь, чем больше труда отдашь, тем больше пожертвуешь и труда, и богатства, и сил. На самом деле богатство и труд же одно и то же, если это богатство честно заработано. Так вот, таким будет твоя судьба. Именно поэтому люди не жалеют сил, совершенно, вот это можно сказать совершенно очевидно, на то, что материально, на то, что в бытовом плане для жизни здесь совершенно не нужно. Зачем надо было трудиться, представляете, 9 месяцев над каждым костюмом в течение 10 часов каждый день, чтобы потом все это закопать в землю?
Они не закапывались.
Что?
Они не закапывались.
Как не закапывались?
Они имели, наверное, возможность откопать и вернуть на связь ризу для...
Не-не-не-не-не, все закапывалось. И довольно, и это вы сейчас узнаете. Как раз могилы кроманьонца, они более глубокие, чем у неандертальца. Это уже где-то 1.20-1.5 метра глубиной. Закапывалось навсегда. Умершим придавалась та же самая или эмбриональная поза, вот на Сунгире это эмбриональная поза, или, как я сейчас вам буду рассказывать, уже появляется и трупоположение, принятое и у нас сейчас, то есть на спине с вытянутыми вдоль корпуса тела руками. Вот какие-то мелодичные звуки появились, видите, как все постепенно. Вот, но все это закапывалось. Это, безусловно, были одежда одноразового употребления. Это наверняка. И этому есть очень много подтверждений. Просто это же не единственная находка. Я просто вам привел это как пример. В этом смысле, вообще, если считать, что человек является человеком в той степени, в какой он заботится о своем не животном, а именно сугубо человеческом существовании, а человек, вы понимаете, человек, как и животным, свойственно кушать, человек, как и животным, свойственно размножаться, человеку, как и животным, свойственно устраивать уютно свою жизнь, ну, животный там, животное какую-нибудь берлогу, нору, хатку делает бобровую, да, человек строит дом, одевается в одежду, это общее. У всех животных и у человека. Здесь между нами и животными никакой разницы нет. Даже когда вот мы сейчас смотрим, я смотрю там элегантные сапожки у барышень. Вот. Но это все на самом деле, понимаете, примерно то же самое, что обросшие лапы и ноги у кого-нибудь хоббита. Вот. То есть это общее наше. А вот чисто человеческое – это, безусловно, стремление к вечности. Это обустройство своей духовной жизни. Это то, что отличает человека от животного. Человек – образ Божий. Животное – очень хорошее существо, но образом Божьим не является. И поэтому именно то, что в человеке воспроизводит божественное, это и есть чисто человеческое. Это есть именно человеческое. Так вот, внимание к своим умершим, внимание вообще ко всему, что связано с религией, в том числе и с заупокойным, а в первую очередь с заупокойным культом, это именно человеческое явление. А почему я сказал в первую очередь зоопокойно? А потому что, понимаете, то, что связано с религией и с тобой самим, в этом есть огромный элемент эгоизма. Если я человек верующий, я стараюсь угодить Богу, чтобы мне не было плохо. Ты мне, я тебе. Сколько, кто из нас иногда не живет по этому принципу? Хотя мы знаем, что это плохо, мы знаем, что это не христианский подход, но кто из нас скажет честно, что он никогда не молился: «Господи, дай мне». Как я вам уже рассказывал, у нас даже, смотрите, в Ектенье на 7. Подай, Господи, один раз тебе, Господи. Да? Вот, так что даже в нашей религиозной жизни мы больше просим, чем даем. Увы. Вот. А по отношению к мертвому мы всегда внешне. Мы можем о нем забыть, жить для себя. И многие забывают так, даже верующие люди, и отдают нашим умершим все по остаточному принципу. Там время, когда уж совсем есть свободное время, средства совсем немного. Вот. А вот мы видим, что древний человек жил иначе. Он своим умершим, которые ему уже ничем не могут воздать, ну, по крайней мере, явным материальным образом, он отдавал себя в очень большой степени. И в этом смысле человек кроманьонский, человек из Сунгири, может быть, был в большей степени, дорогие друзья, человеком, как-то не обидно, чем мы с вами. И это позволяет нам немножко скромнее думать о себе. Классическое погребение, которое было найдено раньше Сунгирского, и в этом смысле и описано подробно кроманьонское погребение, вот так же, как погребение неандертальское в Лемустье, это погребение в моравском городе Брно, именно в городе. Оно вошло в историю как брюмское захоронение, потому что, как некоторые из вас, может быть, знают, Чехословакия, Чехия была до Первой мировой войны в составе Австро-Венгрии, и, соответственно, был немецкий язык. И город Брно, это славянское название, по-немецки звучало Брюм. Брюм. И вот при ремонте улицы в этом городе было найдено в 1901 году захоронение мужчины примерно там, под 50 лет. Так оно считается захоронением вождя, но богатое. И вот рассмотрим элементы этого захоронения. Ну, во-первых, глубина могилы, она больше. Это уже, вот как я говорил, ну, в брюнское захоронение это где-то 140 сантиметров. Опять же, железа не было. Копали деревянными лопатами и костяными орудиями. Это было не так легко, но, как видите, выкопали. Значит, земля просыпана охрой. Вообще охра, которая уже начинает употребляться неандертальцем, как я вам рассказывал, она в эпоху кроманьон становится обязательным религиозным символом. Охра – это окаменевшая кровь. Как вы помните, из Второзакония запрещено есть животных с их кровью. Кровь надо вернуть. Помните, в Второзаконии слова: только с кровью их не ешьте, всякое живое существо. Кровь – это душа, кровь – это жизнь, ее надо как воду излить на землю. Отсюда, кстати говоря, особая профессия у мусульман и у иудеев резника. Человек, который правильно заколает, правильно убивает животных, так, чтобы их кровь могла полностью излиться. Но я не буду вам рассказывать подробности этого, это уже выходит за пределы этой части нашего курса, но это важная профессия. Значит, кровь возвращается в землю, потому что это жизнь, это душа, которая дана Богом. Бог дал души всему живому, и душу живую надо вернуть Богу. Так вот, охра символически является, конечно, на самом деле охра не окаменевшая кровь. Охра это просто глина, это понятно, такого цвета, кровяного цвета. Но символически она рассматривается как кровь. И когда вот этой охры посыпают могилу, посыпают умершего, посыпают какой-то религиозный предмет, ему дают символические жизни, как кровь дает жизнь любому существу, а потеря крови приводит к смерти. Да? Поэтому вот употребление крови как жизни – это универсальный символ. И вот мы здесь видим, что, во-первых, дно могилы просыпали охрой, а потом положили самого умершего, положили его на спину, новое положение, положили его на спину лицом к небу, лицом вверх, как бы предстоит Богу, уже символ другой, умерший не столько должен родиться из земли, хотя это, видимо, не исчезло, этот образ не исчез. Кстати говоря, иногда и эмбриональная, и поза сна продолжают использоваться, и кроманьонцам. Но он уже предстоит Богу, он уже готов встать по призыву Божьему. И его руки вытянуты вдоль тела. Он тоже, кстати говоря, в погребальных одеждах, не столь богатых, как цунгильские, но тоже, которые там, ну, масса раковин, причем есть раковины, которые привезены сравнительно из близких мест, с Боденского озера. Боденское озеро, если вы помните, это граница Швейцарии и Баварии. Вот, там такой моллюск специфически, это вытянутые раковины. А есть раковины каури, всем вам известные, да, которые привезены, безусловно, с Красного моря, ближе их нигде нет. То есть это через много-много обменов шла эта раковина, пока она не достигла Средней Европы. Но эта раковина символическая. Дело в том, что до сих пор очень у многих народов эти раковины ценятся, кое-где они долго использовались как суррогат, как заменитель денег. Они являются символом жизни, потому что они напоминают женские половые органы, они являются символом рождения. И помещенные в могилу этого умершего человека, вот этого человека из Брно, эти раковины, безусловно, символизируют то же самое. Рождение из земли вновь. Мы увидим, что чуть позже, ну, собственно говоря, даже в ту же эпоху Ориньяка, используется еще один очень важный для этого символ, о котором я вам буду говорить потом отдельно. Этот же знак, потому что раковины каури были далеко не всегда под рукой, это редкость. Ну, вожди их нашли, а в общем их могли не найти. Но когда их не было, по всей видимости, их заменяли круги каменные или костяные круги, то есть это костяной диск с проделанной в нем дыркой. Тот же самый символ возрождения из утробы, из лона земли. Ну ладно, я обычно это рассказываю отдельно, но сейчас забегу вперед и расскажу. В Брюнском захоронении этого не было, но во многих местах в захоронениях или даже не в захоронениях находят фигуры женщин, как правило, женщин беременных. Это так называемые палеолитические или ориньякские Венеры. Очень специфические фигурки, специфические потому, что все, что связано с деторождением и с кормлением младенца грудью, то есть живот, там, ягодицы, грудь подчеркнута, специально вырезана аккуратно или из глины, из камня сделана. Вот, например, в Виллендорфе в Австрии такая вот находка Венеры из Виллендорфа. Их называют палеолитическими Венерами. В Чехии, в Вестоницах есть такая же находка. Много там по всему, собственно говоря, они по всей Евразии эти находки есть. Вот. А все, что связано с лицом, отсутствует. У той же Венеры из Виллендорфа, очень пышный такой, шарообразный, у нее вместо головы просто пышная прическа такая, завитая, как будто бы в то время использовали бигуди. Вот, она вся такая из вот, баранообразная, завитая, красивая голова. Кстати говоря, я не исключаю, что все это использовали. Все эти средства и косметики, и ювелирные изделия, и уходы за волосами, безусловно, были. Люди были совсем не дикими. Просто металла тогда еще не было, но и без металла можно многое сделать. Вот как вы знаете. Значит, также и кисти рук, и стопы ног тоже не выражены. Как бы фигура сходит на конус. И все. Потому что это все не важно. В первую очередь не важно в данном случае лицо. Лицо. Речь идет не о женщине, не о какой-то красивой женщине, некрасивой. Там речь идет о матери-земле, которая должна родить и кормить умершего своим молоком. Как она, потому что молоко земли, это, как я уже вам говорил, это вся пища, которую мы едим. Вся пища, которую мы едим, на самом деле это молоко земли. И вот именно это, связанное с чревоношением и деторождением, все это подчеркнуто. А лица у земли нет, она безлична. Это тоже очень важно, это запомните. Это не богиня, особое существо с особой волей, с особым желанием, как там в Древней Греции. Это только рождающая утроба, которая должна родить Богу, небу, вот этого умершего, возродить его вновь. Кстати говоря, опять же забегая вперед, скажу, что именно с такой палеолитической фигуркой, палеолитической Венеры из Вестонец, это Чехия, Моравия, вот как с тех мест, где и нашли захоронение вот этого мужчины из Брно, связана самая первая в истории человечества находка керамическая. Потому что Венера из Вестонец сделана из обожженной глины. Это первый известный нам, сколь я, по крайней мере, знаю, керамический предмет в истории человечества. Специально обожженная глина. Поэтому она и сохранилась в земле. Поэтому не растворилась в земле. Если она была просто слеплена из глины фигурка, естественно, она бы не сохранилась. И об этом тоже, об этом стоит задуматься. Это Венера из Вестонеца 24,5 тысячи лет назад. То есть, это граница Ориньяка и Салюта. Да? Но в тех местах она связана с ориньякской индустрией еще. Так вот, что такое керамика? Как ее открыли? Как она появилась? Можно предположить, что это результат наблюдения. Но наблюдение вполне осмысленно. Дело в том, что, наверное, человек не раз видел, как в землю бьет молния. А как вы понимаете, молния обычно бьет, когда гроза, когда дождь. Соответственно, это лужа, это размокшая глина. Вот ударила молния, и на этом месте мгновенно высохла глина и превратилась в камень. И человек, как существо, которое не только плавает в Австралию, но вообще пытается освоить весь мир. Вы изучаете, наверное, философию, историю философии, и вы знаете вот эту знаменитую прорыв науки в философии Фрэнсиса Бэкона, да, «Новый органон». Так вот, ну, он его противопоставляет религиям. Говорит, религия одно, наука другое. Это глубочайшая ошибка 17 века, которая дошла и до 20-го в нашей несчастной стране. А на самом деле наука – это есть лишь метод освоения мира, фактически реализация той заповеди, которую дает Бог человеку еще в раю, что возделывайте землю и заботьтесь о ней, и управляйте ею. Понимаете, чтобы управлять, надо знать, надо уметь. Наука – это форма познания для более хорошего управления. Вот и все. И человек всегда, видимо, к этому стремился. Но, тем не менее, в этом поиске очень часто, почти всегда присутствует и религиозная составляющая. Как же она появляется вот в этой Венере из Вестонец? Как она появляется в керамике? Да очень просто. Молния, удар небесного огня – это соединение земли и неба. Но ведь человек тоже соединение земли и неба. Человек есть божественное существо, божественное естество, божественная сущность. И в человеке есть земная вот эта перстная природа. Человек есть, каждый из нас есть вот этот удар молнии в лужу глины размокшей. И таким образом, когда этот древний наблюдатель, или художник, увидел то, что произошло, он взял размокшую глину в другой раз, взял размокшую глину и сделал прямо противоположное. Конечно, он не стал ждать, когда ударит эту фигурку молнии. Он развел огонь и обжег ее на огне. То есть, если небесный огонь превращает в вечный камень мягкую землю, то, соответственно, и путем человеческого огня, который поднимается к небу, который имеет одну природу с божественным огнем, и поэтому, в отличие от всего земного, он стремится к небу, он над ним не властвует закон тяготения, как бы. Вот, ну теперь физик-то может объяснить все тоньше, но тем не менее я пытаюсь воспроизвести размышления древнего человека. То, соответственно, на этом божественном огне он делает каменную глиняную фигурку, делает, опять же, ее соединением земли и неба, земли и огня. Вы помните, что символика огня свойственна уже захоронению в Лемустье, да? Вот эти камни, положенные вокруг головы юноши из Лемустье, это же тот же самый покоящийся огонь. Вот здесь это вновь поступает. Итак, мать-земля и вот эти палеолитические Венеры, они беременны божественным. А это божественное, это сам человек. Человек, лежащий в утробе земли, лежащий в могиле, это семя божественное, которое должно родиться своему небесному отцу. И символом этого рождения в захоронении, в брюнском захоронении, дорогие друзья, да, кстати, отсюда и все эти дорогие костюмы, скорее всего, потому что это образ уже неземной природы человека. Это образ его божественной природы, красивой, роскошной, не приспособленной для этой тяжелой охотничьей жизни на земле. Так вот, для брюнского захоронения символом вот этой небесного пути человека, его возвращения небесному отцу, скорее всего, является большое количество каменных дисков. Не колец, которые символизируют момент рождения, да, и ракушек каури, а каменных дисков. То есть без дырки, просто каменный диск. Каменный диск – это, скорее всего, знак Солнца. Солярная символика известна издревле. Вы помните ее у неандертальца. Да, положение тела по оси запад-восток. Вот. И поскольку их много в этой могиле из Брно, поскольку они сделаны из разных материалов и разной величины, есть побольше, есть поменьше, есть костяные, есть каменные, мы можем сделать вывод, что это приношение отдельных людей, пришедших на погребение, пришедших проводить своего близкого человека, дорогого им человека. Каждый из них желал ему возрождения, как возрождается солнце, нового восхождения. И поэтому, но ведь солнце на небе, соответственно, не просто возрождение здесь на земле, а возрождение в небесном мире. И с этим пожеланием, да, кстати говоря, в брюнское захоронение еще один очень интересный есть элемент, редкий элемент, это костяная из кости мамонта фигурка мужчины. Фигурка мужчины. Кстати говоря, очень мастерски сделано, и лицо этого мужчины, оно, вы понимаете, это обычное, человеческое, современное, умное лицо. Кстати, у этого, в этой фигурке оно бритое. Там есть еще одна, недалеко от этих мест найденная голова мужчины с бородой. А это бритое лицо. Но, безусловно, мужское, это видно там даже так немножко подчеркнуты его и мужские признаки потом. Так вот, это говорит о том, что это вот человек тогда, на самом деле, это не какой-то дикарь. Это глубокое, умное человеческое лицо, многодумавшего человека. Прекрасно сделанное. Вот что это за фигурка? Скорее всего, это фигурка самого умершего. Мы здесь присутствуем, мы здесь как бы являемся свидетелями тоже древнего, потом очень распространенного в Египте, в Месопотамии, обычаи. Фаюмский портрет с этим же связан. И в общем-то на самом деле, хотя мы в этом совсем не отдаем отчет, и наши уже христианские скульптурные изображения умерших, ну скажем, в Западной Европе, да, вот на гробе, когда, помните, рыцарь и епископ лежит, полное портретное изображение, у рыцаря на мече руки обычно сложены, вот, у епископа, значит, они держат крест или посох епископский. Это смысл этих изображений не для того, чтобы люди посмотрели, а он красивый, о, какой там курчавый. Нет, дорогие друзья, смысл совсем не в этом. И именно поэтому в Древнем Египте, а и в этой могиле избыльно изображение просто их же закапывали. А в Египте его ставили в замурованную часть гробницы. Никто его не видел, никто там не вздыхал. Какой красивый был мальчик. Вот. Это смысл этого в другом. Это так же, как Фаюмский портрет, как вы знаете, вот не то, что его выставляли. Фаюмский портрет клался на лицо мумифицированного человека и потом полностью запеленывался. И мумия запеленутая, клалась в гроб, естественно, в ту же самую пещеру, искусственную, естественно, в Египте. То есть это никто не смотрел эти фаюмские портреты. Мы их сейчас смотрим в музее изобразительных искусств Александра III, императора, ныне Пушкинский. Вот, а было все не так. Смысл иной. Это образ тела, которое должно восстановиться. То должен произрасти анастасис, воскресение, телесное воскресение. По Египту мы это знаем наверняка. Когда будем заниматься египетской религией, я вам все тексты буду читать о воскресении в теле. Здесь мы, конечно, можем только предположить это. Естественно, у нас текстов нет. Но наличие фигурки говорит о том, что речь идет не о душе, не о духе, как у нас некоторые сентиментальные люди говорят. Там тельце мое там сгниет в могилке, но душа моя бессмертна, вот она там будет. Нет, древний человек, видимо, хотел, чтобы тельце его, хотя, конечно, оно сгниет в могиле, но что оно воскреснет. Воскреснет. Потому что без тела человека нет. Человек – это душа и тело, а не только душа. Вот обычного человека с улицы надо убеждать, что он не только тело, что он и душа. А некоторых не в меру ретивых наших единоверцев надо убеждать, что он не только душа, но и тело. И о теле тоже надо заботиться, помнить, что тело воскреснет. Тело это, как я вам уже говорил, это оболочка нашего космоса. Это наш тварный мир. Так же, как Бог бесконечно любит сотворенный мир, так же и каждый из нас, по слову апостола, любит свое тело, естественно, и заботится о нем. Вот. И надо, надо вот иметь любовь к другому, да, к другому, как ты любишь самого себя и свое тело. Так вот, эта фигурка из Брюнского захоронения, это знак такого, именно знак воскресения. Воскресения. И скорее всего. Это та самая погребальная статуя, погребальное изображение, которое характерно до сего дня в культуре многих народов и имеет первично вот это значение. В Брюнском захоронении этого нет, но уж коль мы стали говорить, мы коснемся еще одного очень важного предмета, часто встречающегося в карманьонских захоронениях. Это такой вот предмет, он часто, но далеко не всегда. Это предмет, такая вот, ну, скорее всего, это можно назвать жезлом. Это палка костяная, реже каменная, более или менее большая, там от метра, да, там 80 сантиметров до 1,5 метра, но на одном ее конце обязательно должно быть отверстие, дырка. Как правило, ручка и вот все, что вокруг дырки, красиво очень оформлено, или каким-то фигурой животного, или чаще фигурой какой-нибудь птицы. Ученые гадают, что это такое. Их называют, эти предметы называют, иногда жезлом вождя, это еще туда-сюда, но почему-то иногда называют совсем уж фантастическим названием выпрямитель копий. Как будто бы копье можно выпрямить таким образом, то есть, видимо, проточить через дырку. Но я с трудом себе представляю, что-нибудь выпрямится от этого. Вот. Тоже почти наверняка религиозный символ, связанный с возрождением. И я думаю, что, скорее всего, это символ, это знак некой жреческой, а может быть жреческой и правительственной, вождя власти. Потому что тот человек, который здесь на земле имеет божественную силу, возрождать или, скажем, помогать возрождению себя и других людей, этот человек, безусловно, вождь. И вот знаком этого, этой силы является вот этот интересный предмет, довольно часто встречающийся, и не случайно с ним связано изображение животного или человека, или птицы. Ну, птица – это полет, это дух, это небо. Животное – это жизнь. Это жизнь. Потому что для древнего человека жизнь и Бог, как правило, изображались в виде животного, ну, объекта жертвоприношения. И, наконец, самое последнее, вот к этому мы перешли, это как раз в Брюнском захоронении есть. С двух сторон умершего положили бивни мамонта, и сверху тело покрыли лопатками мамонта, и только после этого засыпали все охрой, и после этого засыпали землей. Мамонт – это столь же священное животное верхнего палеолита, сколь священным был пещерный медведь в среднем палеолите. Ну, надо сказать, что медведь остался священным животным и в верхнем палеолите. Но добавился не только мамонт, но там, где не было мамонтов, и любое крупное или даже среднее копытное животное. Ну, вполне безобидное. Так же, как и мамонт травоядное. Это может быть зубр, это мог быть дикий бык тур. Это может быть благородный или северный олень, лошадь, дикая лошадь, естественно. На худой конец горный баран или козел. Интересная последовательность, интересное изменение логики. Мы объяснение этой логики, которая, в общем, на самом деле есть и потом, и в жертвоприношениях, ну, скажем, в том же Ветхом Завете, вы обратите внимание, что в жертву приносят не хищников, в жертву приносят травоядных животных. И этому в Ветхом Завете есть прямое объяснение. Во Второзаконии сказано: «Я желаю, чтобы я приносили не тех, кто гонится, а тех, за кем гонится». И причина этого очень глубока. Очень глубока. Она заключается в том, что в нашем падшем мире исправляется мир и спасается мир и человек не принуждением другого силы, а самопожертвованием, а отданием в жертву самого себя. Именно поэтому, как образ будущего Мессии и каждого из нас, потому что по этому же образу и мы должны жить, да, именно поэтому в жертву приносится безобидное животное. Пусть и большое, мамонт, соединял два эти образа. Образ великой мощи и силы, который наследовал верхний палеолит от среднего палеолита. Но в то же время и безобидности. Потому что мамонт, в общем, ну, если только там перед ним там, не крутить, не знаю, постоянно не тыкать ему в морду палкой, он вполне безобиден. Понимаете? Вот. И занимается своим делом. А не бегает, не охотится и не живет людей. Вот. В отличие от медведя, или там саблезубого тигра, или волка и так далее. Вот это очень важный тоже образ. И мамонт, как знак вот этой великой силы, это любимый образ животного, священного животного в верхнем палеолите. Если человек среднего палеолита, неандерталец, назван охотником на медведей, то человек верхнего палеолита назван охотником на мамонтов. И я боюсь, что, в общем-то, несчастного этого замечательного зверя, в конце концов, и доконали эти охотники на мамонтов в пустой степи. Но вы сами понимаете, что охотиться на мамонта примерно столь же, ну, с практической точки зрения, глупое дело, как и охотиться на пещерного медведя. Потому что, хотя, например, это опасно. Мамонта, если разозлишь или слона, он, конечно, может задать тебе жару. Во-вторых, это бессмысленно, чисто технически. Потому что люди верхнего палеолита, кроманьонцы, жили небольшими группами. Они жили семьей, ну, большой семьей, там, с выросшими детьми и их семьями. Но это была группа, там, 10-12 человек, судя по стоянкам, по количеству, там, отбросов, которые сохранились. Они не жили примитивным стадом, там, по 200 человек, которые, не знаю. Кстати, семья, конечно, уже была вполне сложившаяся семья, никакого промискуитета, никаких случайных отношений не было. Ну, семья, видимо, была гаремная, как и у большинства народов до сего дня, но это была семья. Так вот, такой небольшой группе людей это огромное животное просто не нужно. Просто не нужно. Потому что его есть, есть и есть надо. Да, холодильников тогда еще не изобрели. Поэтому, значит, где хранить мясо? А зимой, когда вроде бы можно его сохранить, такая туша, лежащая около поселения, она, естественно, привлекает хищников. И просто опасно. Там волки будут вокруг и так далее. Поэтому мамонта убивали совсем не ради пищи. Его убивали так же, как и пещерного медведя в религиозных целях. И этому мы видим массу доказательств. Кости мамонта, особенно бивни. Бивни это все равно, что рога. Вот вы знаете, что уже в среднем палеолите, вы знаете, в Ветхом Завете потом, рога это символ божественной мощи. Вот рогами мамонта являются бивни, это понятно. С другой стороны, их кладут в могилы, из них делают, кстати говоря, храмовые постройки. Потому что в эпоху верхнего палеолита, там, где нет пещер, там люди начинают строить какие-то храмовые постройки. Об этом я вам сейчас расскажу. Также лопатки, да и другие кости мамонта. То есть мамонт, как, ну ясно, что мясо его ели, но ели его в ритуальных целях, так же, как мясо пещерного медведя, чтобы соединиться с божественным существом. Там, где не было мамонта, то же самое происходило с другими копытными травоядными животными. Вторым по любви был зубр и дикий бык тур, ну а дальше по нисходящей более маленькие звери. И мы найдем в десятках погребений или в гротах и склепах, где были фамильные погребения, а их довольно много в верхнем палеолите, мы найдем похороненные или положенные кости этих травоядных животных. Это, безусловно, знаки божественного присутствия. Забегая вперед, уже говоря о живописи, должен сказать, что у нас есть несколько интересных... Да, мамонта часто изображали, естественно. Есть много изображений очень милых мамонта древнего человека. Но есть несколько очень интересных изображений. Конечно, их можно называть случайными. Нам же он не может, кармагионец, объяснить, что он хотел бы изобразить. Но мы можем кое-что предположить. Например, в одном из изображений найденных во Франции, изображен домик, такой вот, ну, построечка круглая с крышей, и в ней стоит мамонт. В ней стоит мамонт, как бы, ну, он больше этой постройки, но он в ней стоит. Это или храмовая постройка, или могила. А мамонт или охраняет умершего, или сам умерший уже возрождается к жизни в божественном облике жертвенного животного. Да? Мамонт. В другом изображении, ну, вы в моей книге найдете название этих пещер, там они все есть. В другом тоже из Франции происходящем изображении человек изображен внутри головы мамонта. Ну, то есть мамонт изображен силуэтом, и внутри его головы изображена человеческая фигурка. Опять же, может быть, случайно. А может быть, это знак именно божественного естества человека. Или человеческого естества Бога. Что Бог и человек имеют одну сущность, одну природу. Вот такие вот находки, связанные с мамонтом. Такова, дорогие друзья, вот картина именно захоронений. Не всегда кроманьонские захоронения имеют столь торжественный и спокойный характер, хотя это часто. Да, с умершими кладут орудие или оружие. Оружие довольно частое тоже правило. Иногда захоронения бывают намного более как бы трагичными. То есть, например, известно захоронение связанных тел без какого-либо инвентаря, но, правда, охра все-таки посыпанная, и под лопаткой мамонта положено. Что это такое? Видимо, это те, кто не заслужили большего. Не заслужили большего. Те, кто совершили какие-то грехи, злодеяния. Связывание тела, это, а не его спокойное лежание, это знак того, что человек не свободен будет в ином мире после воскресения. Для него воскресенье, для него новая жизнь будет печально, трагично. Он будет связан. Связан, как связан грешник в аду. В других случаях мы видим расчленение тел, захоронение расчлененных тел. И другие формы, если угодно, наказания умершего. Иногда мы встречаем другую форму, связанную с огнем. То есть, кроме трупоположения, еще есть кремация с последующим захоронением. Тоже одна из форм, очень символически важная. Кремация на открытом огне, а не то ужасное, что происходит иногда еще в современной Европе и у нас, это знак последней жертвы. Мы это знаем по индоарийской, индоевропейской традиции, когда последняя жертва человека – это жертва им самим. То есть, его, когда его тело возлагают на погребальный костер, как бы его приносят в жертву, его дают ему возможность перенестись к Богу. Очень древняя традиция, вы помните, что она так, скорее всего, была свойственна еще человеку раннего палеолита, вот она тоже имеется в верхнем палеолите, но она связана потом и с захоронением. То есть после кремации останки, то есть обгоревшие кости, их все равно захоранивают в земле. Душа ушла к Богу, тело лежит в земле и ждет своего часа, ждет воскресенья. Между миром живых и миром умерших существовала в верхнем палеолите, по всей видимости, устойчивая связь. мы имеем целый ряд находок, которые говорят о том, что были умершим совершали определенные жертвоприношения и были священнодействия, связанные с умершим. Таким, например, в гроте в пещере Плакар во Франции найдены несколько черепов, которые, причем верхов черепов, то есть верхняя часть черепной коробки, без скул, без нижней, тем более, челюсти, которые были превращены в чаши. Не надо думать, что это... Да, и видно, что с них мягкие ткани были специально срезаны... Ой, простите, по телефону. Я слушаю, алло. Добрый день. Какой день? А, алло, Даня, я говорю, у меня сейчас лекция. Да, перезвоните. Вот, были сняты, значит, мягкие ткани, и, значит, это было не людоедство, безусловно, потому что это были специально сделанные какие-то чаши для священных действий, в одной из них найдена охра. Опять же, как-то это было связано с каким-то священным ритуалом. То есть, человеческие останки были и частью священного ритуала. Во многих странах мира это сохранялось до самого последнего времени. Например, в Тибете, в Индии такие же мы находки имеем уже даже от нового времени. Еще одной интересной находкой является находка из французского местечка Ля-Рош. Это находка такой вот костяной пластины с нанесенным на нее орнаментом. Причем там совершенно ясно видна трехчастная символика. Эту костяную пластину носили на шнурочке, носили на, видимо, на теле, на груди. Как и мы там носим на теле, на крест. Вот это, эти пластины, тоже на них найдены остатки охры. Они очень напоминают то, что используют современные австралийцы, как чуринги. Чуринги это такие обычно из дерева сделанные пластинки, тоже с рисунком, но для чего они используются? Они используются для общения с умершими. Считается, что когда проводишь специальным предметом, специальным гребнем или специальным там, каким-то куском кожи тотемного животного по этой чуринге, то раздается звук, который мест, на которые вот люди считают голосом умершего. Вот находка практически аналогичного предмета во Франции эпохи Верхнего Палеолита говорит, что, видимо, и вера была примерно такая же, что между живыми и умершими была устойчивая связь. Ну, часто очень какие-то кусочки человеческого тела, например, зубы умершего человека, его потомки носили также на шнурке, чтобы тоже была какая-то связь между живым и умершим. Вот такого был мир захоронений. Но о вере, как я уже вам сказал, древнего человека намного лучше свидетельствует палеолитическая живопись. И как была открыта палеолитическая живопись, что это такое, я вам расскажу, ребята, на следующей лекции. Спасибо. Помолимся. Спасибо. Так. воду оставим для следующего профессора. Что, Маша, спать хочется? Да, это точно.
Я на прошлой лекции не была, но я ее послушала, ваш ответ услышала мне.
А.
Услышала ваш ответ, конечно. Все равно у меня следующий вопрос. Но это
ну, поговорим.
Разговор, да, это.